Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио», программа «Душевная среда». И с вами, и с нами здесь в студии 4 человека. Рядом со мной Алла Поверенова.
Добрый вечер.
Владимир Юшковский.
Добрый вечер.
Нина Соловьева.
Добрый вечер.
И я Михаил Жилин, и мы будем говорить о манипуляциях. Ну, сначала мы начнем с того, что мы вместе «Душевная среда», мы выходим, соответственно, по средам. Мы говорим о разных психологических вещах, о популярных вещах, о том, что интересует людей, о том, что интересует наших радиослушателей.
О том, почему люди приходят к психологам, к психотерапевтам, чем вы интересуетесь, чем мы интересуемся, и как на это все смотрят различные школы и направления психологии и психотерапии.
И сегодняшний разговор, я так понимаю, мы продолжаем, да, в прошлой передаче.
Да, в прошлый раз мы начали без вас разговаривать с Мишей о манипуляциях, и я помню, что вот один из вопросов, на которых мы как бы останавливались, но так до конца и не остановились, вроде бы по откликам потом, по обратной связи от слушателей, мы знаем, что так и не стало ясно наше точную позицию, может быть, мы вот вокруг этого бы начали крутиться, это что можно назвать манипуляцией все-таки? Например, является ли манипуляцией воздействие, которое человек совершает там неосознанно или бессознательно, как любят говорить психологи?
Или осознанно, например, я сейчас скажу, пишите, пожалуйста, комментарии, если вам есть что-то интересное сказать, или просто вы хотите поделиться чем-то важным по поводу манипуляции или попробовать нас поманипулировать нами. Лучше всего это делать на официальной странице «Просто радио» в Фейсбуке. Там есть даже специальный пост, касающийся душевной среды. И там можно нам что-то написать, и мы это прочтем.
И вот, собственно говоря, этот призыв Миши сейчас в эфире, является ли он манипуляцией или нет, если я прошу о чем-то другого человека, или там даже, в общем, не прошу, а настаиваю на чем-то.
А я вот предлагаю, чтобы каждый из нас, потому что наверняка мы над этим вопросом задумывались, и слово это нынче популярное очень, используется оно в разных контекстах, не только в психологическом, социальном, да, очень часто к этому понятию прибегают, когда, ну, размышляют о воспитательных процессах разнообразных. Я предлагаю, ну, вот поделиться, а как для нас, для каждого, да, это внутри устроено. Потому что, ну, могу начать. Я думаю, что, как многие другие понятия, которые пришли в такой повседневный обиход из каких-то научных, да, терминов, слово «манипуляция», оно оказалось перегружено таким негативным окрасом. Ну, вот такой, наверное, самый прекрасный пример, как может слово перегрузить. Много таких слов есть. Ну, вот, например, слово «жалость», да, которое вообще-то исконно все-таки означало достаточно большое проявление тепла, нежности, любви к другому человеку.
Но заботы.
Заботы, да, не безразличия. А постепенно оно окрасилось вот таким высокомерным окрасом. Да, и сейчас мы достаточно часто можем услышать «не жалейте меня», как некоторую такую попытку человека защитить себя от, ну, унижения, да, от такого, ну, не знаю, там, какой-то позиции сверху, которую может другой человек проявить. Вот точно так же, мне кажется, с понятием манипуляция произошло. Потому что без всяких сомнений для меня есть два контекста этого понятия. Одно – это повседневное. Ситуация, при которой мы ежеминутно, ежедневно манипулируем друг другом. И в этом смысле, правда, сейчас, когда мы, ну, говорим, что-то рассказываем нашим радиослушателям, мы так или иначе уже манипулируем теми, кто нас слушает. Мы приложили некоторые усилия для того, чтобы люди вот в 10 часов включились в нашу передачу. Да, мы предложили тему, ее не выбирали наши радиослушатели. И так или иначе, мы уже привлекли других людей в зону своего какого-то интереса, который мы с вами определили и выбрали, когда размышляли над темой этой передачи.
Так.
Таким образом, мы поступаем везде и всюду. Когда мы хотим привлечь чьё-то внимание, когда мы реализуем какие-то свои потребности, мы, в общем, манипулируем вниманием другого человека.
Ну, то есть ты склонна к тому, что манипуляция – это такой прямая калька, прямой перевод. Это действие, которое я совершаю по отношению к тебе для того, чтобы что-то в тебе изменилось.
Это то есть, действие, которое совершаю, которое меняет состояние другого человека, потому что, ну, я привлекаю этого другого человека в некоторое свое пространство интереса. Я стимулирую какие-то переживания, которые рождаются у этого человека, стимулирую иногда действия. Это одна половина этого понятия. Угу.
А, да, но смотри, есть же вот эта самая часть, где слово «манипуляция» обрастает негативной коннотацией, и это та часть, про которую мы больше говорили и смеялись в прошлый раз. Это когда под манипуляцией подразумевается не всякое действие по влиянию, потому что, например, просьба – это тоже тогда манипуляция. Да. Но в этом смысле я влияю на тебя каким-то образом. А под манипуляцией подразумевается какое-то действие, которое я, какое-то воздействие, которое я оказываю на тебя скрытым, обманным или каким-то малоэтичным способом.
Вот, и тогда уже даже в том, о чем ты говоришь, да, подразумевается, ну, для меня, например, это так, что манипуляция как некоторое такое вредное действие для другого человека все-таки бывает скрыто, да, то есть когда используется некоторое определенное состояние человека или используются какие-то приемы, которые другой человек не может, не в состоянии отследить, отреагировать на них и осуществить этот самый выбор, включаться или нет в то послание, которое ему делают.
Тогда получается, что... О, интересно, мы в прошлый раз спорили в основном про то, является ли манипуляция манипуляцией, если я, человек, который совершает воздействие, не осознаю, что я делаю. Например, я, не знаю, надеваю какое-нибудь белье, подчеркиваю свою грудь и иду на собеседование. Если я осознаю, что я это делаю, я манипулирую, если, например, а если не осознаю, типа не манипулирую. Миша говорил, что это не манипуляция, если я не осознаю. Я утверждаю, что манипуляция бывает сознательная и бессознательная. Ну, так мы разделились.
В качестве небольшой сноски вот тут очень хорошо Википедия говорит.
Так.
Значит, что такое манипуляция? Ну, во-первых, женский род. Книжная, это имеется в виду женский род, почему-то.
Ну, можно уже тут заканчивать просто. Вот.
Сложный прием.
Вот это была манипуляция.
Сложный прием действия над чем-нибудь при работе ручным способом.
Ага, это ты вообще слово манипуляция.
Вот
смотришь,
вообще да? можно, это вообще слово manipulate. Да,
да, и это есть переносное значение.
Управлять.
Да, да, есть переносное значение. Это проделка, махинация, недоброжелательность и так далее, и так далее.
Ну, тут есть оттенок. Влиять, это manipulate, это будет и влиять, и воздействовать.
То проделывать. Где? Манипуляции с точки зрения медицинской, это что-то каким-то образом воздействует,
я
помогает.
Я что-то обнаружила, там, что пока эта словарная делает. Справка была, я забыла, что я хотела
сказать.
Смотри,
там, вот где ты говорил, там уже интересный вот такой вопрос, на котором можно остановиться. Вот правда, если человек
ты
не...
Ты делал кружевное белье. Специально ты сказал черную штуку.
Нет,
манипулируешь.
Кстати, нас можно посмотреть на нас по видео.
На наше черное кружевное белье хотел сказать, Миша. Да.
Нет, я просто хотел сказать, но одновременно можно увидеть все, что вы увидите или хотите увидеть.
Так, вот, я бы вернулась все-таки, да, к вот этому, мне кажется, важному вопросу. Можем ли мы называть манипуляцией бессознательное действие?
Да. Ну, это правда.
Потому что мне кажется, что вот все-таки с этим вот негативным окрасом, когда мы используем это слово, да, там, когда мы говорим, один человек проманипулировал другим человеком для достижения чего-то, что ему было от этого другого человека нужно. Предполагается, что вот первый, ну, собственно, манипулятор, да, он, в общем, осознает, что он делает. Это такой сознательный выбор, сознательное использование другого человека. Потому что пример, который мы с тобой вот, ну, рассматривали, что девушка одела кружевное это самое белье, да, и тем самым проманипулировала вниманием там компании, в которую она пришла. Я не думаю, что, ну вот в случае, понимаешь, вот с бельем это интересно, конечно, ну тогда.
Да, я говорила про прием на работу, если она это приходит, и в этом смысле она. Да, говори.
Да, вот есть такая еще штука, вот сознательное, бессознательное. Вот я, это мой мозг, или все-таки это не одно и то же? И, ну, если так пойти туда.
Мы всегда погибнем под этим.
Ну, это правда. То есть это, ну, по сути говоря, можно на него ответить по-разному, но мы всегда ли управляем собственным мозгом? Или мозг нам, например, в какой-то момент может что-то нарисовать такое? Например, или мы хотим куда-то поехать, а мозг говорит, все, нет, мы спим.
Ну, в моей системе какой-то координат, безусловно, я – это мой мозг, но мне близка именно та теория, которая говорит о том, что мозг наш – часть продукции, которую, да, выдает, мы можем ее осознавать, а часть продукции, которую выдает мозг, она не становится для нас осознаваемой. Это то, что, в общем, всегда обозначалось как некоторая зона бессознательного.
Ну, и при этом есть часть продукции, которая нами осознается, но мы никак не можем ей управлять.
И это все было...
Это все мозг.
К тому, что является ли манипуляцией манипуляция, если она бессознательная. Бессознательная. Вот я, например, я поконфронтирую немножко. Давай, я, кстати, давай, вспомнила, да, что я давай, хотела да, тебе сказать, давай. Но надо не забыть. Но пока про это. Я поконфронтирую, потому что я вот думаю, смотри, мы часто говорим, например, ребенок манипулирует. И в общем и целом я склонна считать, что ребенок слабо осознает, что он делает. Если в том виде, как ты говоришь, в системе координат, как я понимаю слово осознавание, это возможность созерцать свои действия, их причины, контекст, в котором он находится.
Какого возраста ребенка?
Ну, например, 2-3 года ребенку, он хочет конфету, он приходит к бабушке, улыбается, говорит: бабушка, смотри, какой я хороший мальчик, или хорошая
кажется,
девочка.
Мне кажется, что в этом возрасте ребенок уже усвоил, что если он улыбается бабушке, бабушка дает ему конфету.
Он знает, что он хочет, но я не знаю, осознает ли он то, что он делает, но это для того, чтобы получить конфету.
Вообще можем дойти до концепта сознания. И сознание, что мы, как мы можем о сознании говорить, что это такое?
Кто ним управляет?
Кто им управляет? Или мы ним? Сознание – это такая штука, которая, определение которому, в принципе, и нет. Мы можем о сознании говорить только о результатах.
Вот как и сейчас, мне кажется, вот эта вот полемика и этот спор, который заходит, он как-то мало сочетается для меня с душевной средой, потому что он как-то для меня сочетается с какой-то философской средой, спорной средой.
С какой средой?
С философской средой. Спорной.
В общем, оставайтесь с нами, слушайте душевную среду, а мы вернемся к вам после небольшой паузы.
Кожен з нас, напевно, коли-небудь під час спілкування підпадав під вплив свого співрозмовника, а потім щиро дивувався, як міг погодитися з ним або зробити те, що він хотів. Особливо легко піддаються тиску залежні, нерішучі, тривожні, соціально незахищені люди з підвищеною чутливістю, відчуттям своєї неповноцінності і недостатньо упевнені в собі. Імунітет проти впливів – важлива складова мистецтва ведення переговорів. Саме те, наскільки надійно учасник переговорів імунізований від зовнішнього тиску, визначає різницю між середнім і хорошим рівнем майстерності у веденні переговорів. Ця якість цілком піддається розвитку і, крім того, безпосередньо залежить від тактики нашої поведінки в ході переговорів. Можна підкріпити переконаність у правильності своєї думки, якщо наводити не тільки аргументи на його користь, а й аргументи, які спростовують думку свого опонента. Найменш успішно вироблення імунітету відбувається, якщо людина розглядає лише аргументи за свою точку зору, не враховуючи думки опонента взагалі. Як відомо, імунітет виробляється тільки у відповідь на потрапляння чужорідних агентів. Ігноруючи думку іншого і його аргументи, тобто не роблячи щеплення, ми упускаємо таку можливість. Імунітет до зовнішнього впливу може виявлятися не відразу, а через деякий час після впливу, іноді через кілька днів. Необхідно час, щоб засвоїти і переварити аргументи, щоб не підпасти під їх гіпноз. Тому в разі потреби важливо взяти тайм-аут, перехворіти підхопленою інфекцією, відокремити дійсно розумні аспекти від плевел.
Вот так неожиданно включился внутренний голос.
Рассказал нам про иммунитет.
И наш тайм-аут закончился, и мы имели возможность сделать паузу, подумать о своих аргументах и принять во внимание аргументы друг друга. И, в общем, если вспомнить, на чем мы остановились на том, что очень сложно определить дефиницию того, что такое манипуляция, вообще понять, что это такое, есть что есть манипуляция. И можно тогда обозначить крайние точки в размышлениях о манипуляциях. Одной из них является, я еще раз обозначу, это то, что манипуляция – это любое действие, которое направлено на другого и на влияние на другого человека. Имеет влияние на другого человека. Это одна крайняя точка. То есть мы все манипулируем друг другом, и там уже начинается разделение манипуляции на правильные, неправильные, хорошие, плохие, пассивные, активные. И так далее. И крайняя другая точка зрения, что, ну, в общем, манипуляция – это что-то такое выделенное, особенное, это какое-то особенное, специфическое поведение, которое направлено на другого человека с целью изменить его там, мнение или изменить его поведение. И вот тут уже дальше мы можем определять манипуляцию только через какие-то фокусы внимания.
Ну, вот знаете, дорогие коллеги, я думаю, что я так почувствовала себя на минуточку радиослушателем, вот, который слушает нашу передачу, я думаю, что людям, которые не так глубоко, как мы с вами, погружены в философские аспекты там, психологии, разных направлений, да, психологии, конечно, в этой теме обычно интересен именно этот момент, как не стать объектом, да, не быть использованным кем-то без моей на то воли в результате манипулирования другого человека. Ну, то есть как не стать объектом манипуляции.
Ну, возвращаясь тогда к этим, к попытке определить, что такое манипуляция, это как сделать так, чтобы влияние на меня другого человека свести к минимуму.
А я что-то подумал, знаете, я думаю, мы все объекты манипуляции, потому что еда нами манипулирует. Вся еда, она нам так показывается интересным этим способом, у нас возбуждается
сама
аппетит.
Еда.
Сама еда.
И сама по себе.
Не, ну ты ходишь, идешь себе по базарчику, а там раз такая сливка красивая. А потом бах, а потом такая малина смотрит на тебя, съешь.
В общем, и еда с едой говорит.
Да, еда с едой говорит.
Между прочим, попытка перебивать собеседника, не давая ему договорить свою мысль, является одним из активных способов манипулировать
поведением. Если, например, человек все время говорит,
спасибо, что перебил меня, Миша.
Постоянно, да, больше всех в эфире говорит, постоянно, то, а потом, если его перебиваешь, говорит, нет, это попытка манипуляции.
И вот, если ты возвращаться к еде, то именно еда и манипулирует людьми. Мы такие ну, грустные,
знаете,
голодные.
Из вашего прекрасного разговора, например, мы можем на что обратить внимание? Ну, вот есть такое явление, как реклама. Да. На сегодняшний день она очень четко уже вошла в нашу жизнь.
Кстати, у нас еще два рекламных блока сегодня.
Да, совершенно.
И я думаю, что любая реклама внутри себя содержит без всяких сомнений манипулирование. Она на этом построена. Да. Это такой процесс, который, в общем, так организован.
Да.
Для этого реклама создана. Для того, чтобы привлечь наше внимание к чему-то или кому-то, в зависимости от того, что
рекламируется. Заставить изменить поведение. Например, купить какой-нибудь объект. Да, или, например, привлечь общественное мнение к какому-то событию.
Да, в Вовином примере с едой, которая на него нападает.
И соблазняет его малинка.
Да. Все-таки с всей вот этой нападающей на тебя еды
Ты выбираешь ту,
про которую ты...
Из ряда которой мне, скорее всего, сейчас что-то ближе.
Ну, если ты сам выбираешь. А если, например, сейчас
если
на твой выбор
выбирает.
Повлиять? Ну, например, если рядом будет ходить кто-то и бубнить о том, что это, да, плохая пища или хорошая пища, полезная, не полезная.
Конечно.
То я думаю, что на твой выбор это как-то сильно повлияет.
Что и происходит. В общем, я думаю, каждый из нас хотя бы раз оказывался в ситуации, когда автоматически кладет там в свою корзиночку в большом супермаркете какой-то продукт, потом задумывается, принеся его домой, нафига я это купил, да, и, ну, отвечает себе, что купил только по одной простой причине, что это название мне уже было знакомо.
Например, водка.
И второе, там, естественно, играет нежная музыка в супермаркете, тебе это хорошо, играет она громко, ты ходишь такой ля-ля-ля, и под это ля-ля-ля ты взял себе одно, второе, третье, четвертое.
А потом там объявление такое, ты падаешь такой, опять эти голоса у меня в голове.
Кстати, про музыку.
Это обязательная штука.
Во время распродаж.
Конечно, это обязательная штука.
Очень быструю музыку.
Конечно.
Музыка бомбит очень быстро и очень громко. И доказано исследованиями, что эта музыка стимулирует покупателя делать гораздо больше импульсивных покупок.
И отчасти не дает возможности ему сделать выбор. Встать и осознанно посмотреть на штуку. Надо, не надо.
Дома есть или нет? Бывает манипуляция или нет?
Коллеги, в этом смысле есть два направления психотехнологии. Я бы не называла это направлениями психотерапевтическими или психологическими, но психотехнологии, которые уже известны многим. Одно из них – это нейролингвистическое программирование,
да.
А другое из них – это эриксонианский гипноз,
да,
собственно говоря. И это прямо школы, где очень ясно, пошагово можно обучиться тому, как,
техники,
как использовать вот как раз эти моменты выключенного сознания у другого человека,
доведение
чтобы добиться
транса своего рода,
некоторого результата, который мне необходим.
Это была маленькая реклама гештальт-терапевтического сообщества, которое не манипулирует людьми.
Кстати говоря, приходит очень много людей, и которые тут типа в психотерапию пришли, а потом, а как вот мне так бы сделать, чтобы это...
Чтобы она меня слушала.
Знаете, ребят, вот в этом месте, что мы, правда, ну, не оказывались такими какими-то, да, странными...
Снобами.
Вещателями, которые, значит, хвалят.
Чревовещателями. Вот опять еда.
Можно говорю, да, хвалят какую-то свою, да, стратегию и там плохо отзываются о чужой. Я думаю, что все-таки я бы вернулась к первой позиции, что не всегда манипулирование – это плохо. Потому что, когда мы сейчас развиваем эту тему, мы обязательно рисуем картинку, что вот этот человек, который прибег, например, к тому же, к тем же техникам нейролингвистического программирования или того же эриксонианского гипноза, обязательно делает что-то плохое этому другому человеку. Ну, в общем, мы знаем, что эти технологии используются и для очень таких...
Да, и в лечебных целях в том числе, потому что люди, которые приходят к этому, условно говоря, гипнотизеру совсем, да, кавычу, то они приходят за помощью. Он говорит, я не могу спать, загипнотизируйте меня. Или я не могу сделать это. Или я там сажусь в самолет, меня трусит. Я бы хотел избавиться от этой фобии и все. Я хочу это быстро, надежно и навсегда. И поэтому я знаю, что гипноз работает. Или я знаю, что кто-то там щелкнул пальцами, бах, и все у тебя
вот,
отпало.
Эриксонианский гипноз, он как раз не построен по принципу классического гипноза. И вот то, о чем мы с вами говорили немножко, там очень хорошо описано. Ну, например, фактор музыки, да, которая очень своеобразно построенная речь. Ну, например, вот прям наши даже радиослушатели могут попробовать. Если собеседником начать говорить таким образом, что рассказывать ему сразу три истории, ну, например, начинать одну историю, да, не заканчивать ее, внутри этой истории начинать другую историю, не заканчивать ее, внутри этой второй истории начинать третью историю, потом возвращаться к первой истории.
И на вопрос, где деньги, вы сразу ответите, где деньги.
А поэтому мы говорим всегда одновременно и втроем, поэтому где деньги?
А я сейчас вообще про Итало Кальвино хочу сказать. Однажды «Зимней ночью путник» есть такой роман прекрасный, где начинаются повествования, одно, другое, пятое, десятое, развивается и не заканчивается, и начинается другое.
Да, анекдот есть.
Красиво.
Про шарики для пинг-понга. Итак,
ну, кто чем как бы,
конечно,
образовывался.
Конечно, кто на что учился. Ну, это да, была это классическая правда. Манипуляция в духе Михаила Владимировича. Обесценивание является тоже важной манипуляцией в отношениях.
Нет, я очень ценю твои шарики, это очень важно.
У меня нет шариков.
Все мы любим пинг-понг.
Так вот, соответственно, есть школы психотерапии, которые используют некоторое количество техник, программирующих людей на тот или иной результат. Например, снижающих уровень тревоги или страха, работающих с фобиями при помощи когнитивных таких мыслительных конструкций, которые есть в голове у каждого человека.
Или технологии.
Это совершенно верно. Но, с другой стороны, эти же технологии, да, на сегодняшний день уже, ну, имеют такой открытый характер, да, и в той же рекламе, с которой
используются,
мы, да,
естественно,
начинали,
в
общем, говорить. И, ну, они очень активно используются. И вот этот эффект, о котором мы говорили, который вы называли, что на всех молах, на всех распродажах, да, обязательно мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда несколько звуковых эффектов одновременно, да, в общем, сопровождают это действие.
И знаешь, очень интересно, что я вот сейчас подумала, что каждый, кто приходит, например, заниматься психологией, ну, не каждый, но очень часто, люди говорят, я хочу сделать так, чтобы мной не манипулировали, чтобы на меня не влияли, я хочу сделать так, чтобы я манипулировал, чтобы я влиял, и очень редко кто задается вопросом, как сделать так, чтобы я не манипулировал, чтобы я там, например, мог напрямую как-то менять отношение людей к себе, просить их о чем-то и так далее, но не пытаться схитрить или обмануть, или еще что-нибудь такое повлиять так, чтобы человек не заметил.
И тут еще есть текст у внутреннего голоса, как там, каким образом мы можем плясать под чужую дудку. Именно так.
Флейту, гобой и саксофон.
Так, еда.
Все.
И так внутренний голос.
Щоб не попастися на вудку маніпулятора, необхідно відстежувати і знешкоджувати маніпулятивні прийоми опонента. До подібних прийомів відносяться, наприклад, емоційні маніпуляції партнера, задіваючи нас за живе або софістичні виверти. Найбільш часто доводиться зустрічатися з такими маніпулятивними прийомами – посилання на авторитет, ізоляція, висмоктування окремих фраз з контексту, що спотворює сенс, зміна напрямку розмови, відведення від незручних тем, відтягування рішення, використання питань капканів, наприклад, неодноразове повторення питання непомітно переходить у твердження або формулювання питання, що вимагає вибору з двох альтернатив або-або, тоді як насправді є й інші можливості. лестощі, жарти, висміювання, перехід на особистості, пророкування жахливих наслідків вашої незгоди.
Обычно, необычно, так про дудку.
Мы собираемся на паузу, чтобы переходить на особистости, поэтому мы хотим сейчас отключиться на пару минут.
Да, похоже, что да, это, в общем-то, необходимо.
Итак, мы
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
О, да, добрый вечер.
Это голос душевной среды.
Один из Володи Юшковского, Михаила Жилина, Аллы Поверьевны.
И Аллы Поверьевны.
Да, мы продолжаем, в общем, нашу передачу. Говорим, мы продолжаем разговор о манипулировании, о манипуляциях. Пытаемся понять, что же все-таки означает это слово. И вот подумали, что, наверное, хорошо бы нам перейти уже вот к таким размышлениям, а как же противостоять все-таки? Вот как человеку противостоять, если он оказался объектом вот чужого манипулирования? Ну, я думаю, что, знаете, ребят, если я заметила, что я объект чужого манипулирования, то все хорошо.
Ну, как минимум, надо об этом сказать.
И в этом...
В смысле, главное заметить, ты имеешь в виду?
Ну, я думаю, что если мне удалось заметить, значит, манипуляция не удалась.
Угу.
В этот момент, как только я замечаю, что другой человек мной манипулирует, у меня появляется выбор либо поддаваться этой манипуляции, ну, возможно, потому что это... И тогда может включиться и моя манипуляция в ответ, да? То есть мы... Ведь они так... Иногда и так устроены тоже бывают. Либо противостоять этому тем или иным способом. Самый простой способ – оборвать... Там, уйти из этого контакта,
обратить
остановить его, обратить
да.
внимание другого человека на то, что я это замечаю. То есть в этом случае вариантов, как защитить себя, значительно больше. Наверное, я думаю, самые сложные, самые тревожные моменты – это что может делать и может ли что-то делать человек, если он уже обнаруживает себя в процессе.
Втянутым, то есть уже
ну,
в какую-то определенную
что манипуляция сработала, он делает уже что-то, чего он делать не хотел.
Uh-huh, да, я еще немножко думаю про то, про обнаружение манипуляции. Думаю, интересно, какие условия должны быть, ну там, какой должна я быть для того, чтобы не обнаружить эту манипуляцию. Или, например, обнаружить ее, но не поверить себе. Я, наверное, должна не очень вообще доверять себе и своим переживаниям.
Один момент, да.
Соответственно, тогда я и не остановлюсь. Да. Я буду что-то делать, задавать себе вопросы. А может, мне показалось, а, наверное, я сама это хотела и так далее.
Отчасти я могу быть какой-то заряженный чем-то, какой-то ситуацией, правда, уже не сильно отдупляется.
Второй момент,
в аффекте,
да,
вот мне уже не до этого, я уже крыльями машу, я уже ору,
вот
у меня
я думаю,
пена.
Что в аффекте как раз, вот если в аффекте, в том, ну, правда, в значении этого слова, вот человек в аффекте, он как раз защищен от манипуляции.
Сложно поддается потому манипулированию, потому что его уже несет.
Он не поддается ничему, кроме кувалды.
Хотя, смотри, если, ну, Вова в этом прав, что если, например, я накрутила, там, например, сказала, о, это ужасно фас, и человек впал в аффект и начал драться, то, в общем, это уже сработанная манипуляция, но тут остановиться уже невозможно.
Ты в результате манипуляции запустила аффект у другого человека, да, или там кто-то запустил у тебя аффект. Ну, что еще я думаю, к тому, что вы уже сказали? Я думаю, что легкое измененное состояние сознания, и это не обязательно под воздействием каких-то препаратов может у нас происходить, а правда, если человек, ну, например, пережил какой-то стресс, находится в каком-то определенном, ну, таком субдепрессивном состоянии, к примеру, когда, ну, вот эта вот способность влияния на его психику
повышенная.
Тоже повышенная.
Да, это правда.
Когда он,
кризисное состояние человека отчасти, это открытость для манипуляции.
Да, но не нужно, если человек манипулирует, то скорее как бы в русло кризиса. Невозможно манипулировать против кризиса. Я метафорически говорю.
Смотри,
но
я могу привести пример, который был со мной прямо, да, из моей жизни. Какой-то достаточно тяжелый период в моей жизни, когда у меня болела, неизлечимо болела мама. И когда я, как любой другой живой человек, пыталась сделать все, что
искали
возможно для того, чтобы, в общем, как-то
облегчить
ее состояние, продлить ее жизнь, то я оказалась, в общем, не была исключением и оказалась под влиянием определенных людей, которые за достаточно большие деньги втюхали мне какие-то волшебные препараты, которые, конечно же, должны были изменить, в общем, течение болезни, этой болезни, да, и, конечно, должны были просто вообще привести к шикарным результатам. Какая-то, я хорошо помню, что со мной происходило, какая-то часть меня понимала, что это все ерунда. Но была другая часть меня, которой очень хотелось верить в то, что говорят эти люди, может оказаться правдой.
Ну и волшебная фраза «я тебе помогу, я знаю как», она вполне может уже остановить любого, в общем-то, потому что хочется надежды, хочется веры. И если человек ее предлагает, если он ее дает, пусть даже, возможно, и... Ну, да. Из соображений, в общем-то, как-то тебя нагреть. Но вот в этом месте очень сложно защищаться, когда тебе больно, когда ты открыт,
когда нет опоры,
когда ты ранен, когда тебе не на что опираться, когда тебе хочется что-то, кого-то, где-то, чтобы поверить и так далее. И тут появляется этот прекрасный человек и так далее. Как работают, собственно...
Мошенники на доверие, например. Но с другой стороны, смотри, но Алла говорит очень важную вещь. Она говорит, что в любом случае, если я не являюсь там младенцем или у меня нет деменции, или я сейчас не нахожусь в сильно измененном состоянии сознания, есть противоборствующий процесс.
Да.
Ну, то есть поддаваться или не поддаваться манипуляции –
это выбор.
Но он не всегда является настолько осознанным, чтобы я могла его сделать прям, ну, вот, выбрать. Но часто потом люди говорят, я чувствовал,
да,
я думал, я сомневался.
Да, я могу туда же сказать вот еще один момент, что что-то там срабатывает. Ведь все мы оказываемся иногда в состоянии, когда очень хочется передать ответственность другому человеку. Не просто потому, что мы безответственные, а когда очень хочется, чтобы нашелся рядом кто-то более умный, более сохранный, более сильный, более устойчивый, кто правда возьмет меня за руку и выведет куда-то, очень хочется довериться.
Да.
У нас заложена эта потребность.
Да.
Она такая же сильная, как и многие другие потребности. Есть другой ее полюс, когда мы обжигаемся какое-то количество раз в жизни и и блокируем эту потребность кому-то довериться постоянным контролем, например, когда я все время, когда я уже не могу довериться никому.
Ну, либо вариант, когда мы просто говорим, это же обстоятельства, обстоятельства всегда больше, чем я, поэтому что я буду выбирать? Это там родители, страна, строй, социум, зарплата,
судьба.
Что-то еще, судьба, например, карма. Вот я там не там родился.
А есть еще прекрасная такая штука, эта тенденция пошла. Это не я, это мой мозг.
Да.
Например, да, вот
тот же сплит. Ты нас опять заводишь в сумасшествие, Михаил.
Знаете, ребят, я вот думаю...
Это не он, это его мозг.
Да, я еще боюсь, что вот с одной стороны очень важно, немножко такую профилактировать вот эту наивность, да, когда я доверяю некому вот этой некоторой
коллективному
идее, что есть кто-то сильный, да, великий, кто знает, как мне будет хорошо.
И, кстати, наивность выделяется большинством авторов, которые исследуют вот эти вот манипулятивные техники.
В первую очередь.
Да, один из компонентов психохарактера, который сильно открывает человека к манипуляциям
других
людей.
Но мне бы очень не хотелось, чтобы в результате того, что мы сейчас обратим внимание там, наших радиослушателей на то, что не будьте такими наивными, будьте бдительными, не теряйте эту бдительность, мы бы развили очень, подогрели бы другой полюс, когда я, в принципе, теряю способность доверять другому человеку, когда во всем, что происходит вовне, я подозреваю наличие манипуляции.
Ты знаешь, это же полюса, которые на самом деле лишают, оба этих полюса лишают человека свободы выбора. Потому что если я фанатично контролирую каждое твое действие, я тоже, на самом деле, мной очень легко манипулировать.
И тогда, смотрите, ребят, я думаю, что мы подходим с вами к какому-то очень интересному месту, говоря о том, что же может помочь человеку, да, оказаться более защищенным перед этим процессом манипулирования, вообще целиком и полностью, если его взять. Это некоторый навык строить отношения с другим человеком на каких-то других основаниях. И это как раз то, что ты говорила. С двух сторон посмотреть. И когда я объект манипулирования другого, и когда я манипулирую. Потому что легче всегда говорить, тоже это интересный момент, что мной проманипулировали.
Да. Очень редко кто говорит, я манипулятор. Прекрасно манипулирую людьми.
Мне кажется, что еще очень немаловажно обращать внимание на собственный опыт, потому что, в общем-то, ну, если вы как-то дожили прекрасно или не очень до каких-то определенных там 20, 30, 40 и больше лет, то вы большое количество раз и сами использовали, много раз вы это знаете, и были использованы кем-то в каких-то своих там корыстных, сознательно, бессознательно или прочих целях. И в этом опыте уже точно было все, но правда, нам не очень легко, собственно, встречаться с тем, что вроде в очередной раз, вот сколько раз уже потом бах, опять попал, ну ё-моё.
И вот кстати, это еще одна, один феномен или явление, которое исследователи манипуляции выделяют как точку проникновения. Это там, где человек склонен к самобичеванию, ругательствам, самоагрессии, мы говорим, да?
Я хочу вернуться к твоему примеру с девочкой, конфетой и бабушкой.
Давай.
Вот смотрите,
это три
ребят,
в одном.
Мне кажется, что это хороший такой пример, чтобы посмотреть, как формируется у нас вот такой способ, вот эта склонность к манипулированию. Угу. Ведь если бы девочку эту маленькую, ее родители слышали бы больше, чем руководствовались бы идеями про, например, здоровое питание, о котором тоже мы с вами сегодня вспоминали. И, в общем, когда ребенок просит конфету, давали бы ему эту конфету, ну, к примеру, да, под конфеты может быть все что угодно, то у девочки не возникала бы нужда хитростью ее раздобывать.
Так, хорошо. Ты вроде говоришь сейчас о том, что существует какая-то... То есть можно, конечно, думать, как защититься от манипуляций, когда они уже происходят во взрослом возрасте, а можно еще посмотреть на это, что манипуляции происходят там и в том месте,
это
там
как
и тогда.
Средство, как рычаг для того, чтобы получить
когда
что-то.
Я не могу получить что-то важное для меня, и у меня нет других способов это от
конечно,
тебя получить.
Я думаю, что если посмотреть, что стоит за манипуляцией, за ней стоят такие... профилактика таких чувств, как страх и стыд.
О, кстати, да.
Я манипулирую, потому что мне страшно напрямую просить, или я манипулирую, потому что мне стыдно по какой-то причине предъявляться со своими потребностями.
Или потому что я, например, боюсь, что мне такому нехорошему все равно не перепадет.
Да, или мне всегда отказывали.
Мне всегда отказывали, и я не достоин того, чтобы мне это дали, поэтому я начинаю учиться это делать каким-то другим способом.
Это я просто не хотел, ничего не сказал. Я киваю, да, говорю, хорошо, отлично.
И вот, ты таким образом манипулируешь нами? Мы думаем, все хорошо, а на самом деле все не очень хорошо.
В общем-то, все отлично. Кроме того, что нам еще нужно манипулировать, чуть рекламу поставить.
Ну, давайте поставим.
Ну, можно через пару минут.
Хорошо, я хотела вернуться к девочке и нижнему белью про рекламу.
А к чему больше ты хотел вернуться?
К нижнему белью.
Хорошо.
Как любая девочка. Что мы говорили об этом с тобой, когда эфир был выключен, про то, что если это девочка... Да, пока вы нас не слышали, мы много говорили про нижнее белье. И не покажем. Так вот, если девочку мама воспитывала, твоя идея, возвращаюсь к ней.
Как пуританку.
Наоборот.
Извините, это не сюда.
Вы видели, как строго он на меня посмотрел. Это тоже была манипуляция. Теперь никогда. Так вот, если девочку маму воспитывали в том ключе, что ничего у нее-то и нету, кроме, например, ее красоты или ее эротичности, и что настоящая женщина, это женщина, которая всегда носит кружевное белье, то вот этот мой пример, где она приходит на собеседование в кружевном белье, можно, в принципе, считать не очень корректным, потому что ничего другого, как способа, у нее нету. Она не то чтобы манипулирует, она так живет.
Более того, смотри, вот исходя из того, о чем мы уже сказали сейчас с вами, если эта девочка, а в этом случае, как в том примере, который мы обрисовали, она убеждена в том, что ее тело это не она. Ее тело это то единственное, что может оказаться привлекательно.
Да.
Что у нее, я очень кавычу, меня сейчас не видно это слово, могут купить, если его хорошо подать.
Да. И такая запрограммированная уже в философию, в мировоззрение манипуляция.
По большому счету, конечно, она манипулирует этим своим красивым телом. Но если мы посмотрим более, так пристально на то, что происходит. У нее нет другого способа, как выжить.
Она это как не вот знает. Эта девочка, которая у бабушки выдуривает конфетку. Да? У нее нет другого способа, потому что прямые обращения, дайте мне, пожалуйста, конфету, я ее хочу, не работали в этой семье.
А с другой стороны, как тогда ограничивать? Ну, объясняй, это понятно. Если давать постоянно, бабушка дает эту конфету, дает, 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 а потом бах, и у нее все, язва желудка в 12 лет, или цирроз печени в 13.
Ну, можно ясные какие-то условия поставить, что тебе вот столько-то, столько-то конфет, это открыто, это ясно, и эти правила, они неизменны.
А в это время тебе 3 года. А тебе
Слушай, ну хорошо, если ты противник конфет, или ребенку по какой-то причине так бывает, их нельзя вообще, то тогда, по идее, никакое действие не должно приводить к конфете.
Ни манипуляция.
Ни манипуляция, ни
прямая, прямая просьба.
Тогда сколько не улыбайся,
и, и дальше объяснение, почему так происходит. Ну, тебе нельзя конфеты.
Абсолютно, да.
Это прямое и ясно.
И тогда получается, что одним из действий, если возвращаться к тому, как уже в сознательном взрослом возрасте, например, противостоять манипуляции на меня направлены, это вполне может быть, вот ты говорил уже об этом, Володя, обозначение того, что ты мной сейчас манипулируешь, и отказ к, ну, возвращаться к сотрудничеству при таких условиях.
Или к точке
и преодолевать тогда вот эти переживания, да, которые стоят за действием, которые запускают.
Страх, вина, вот эти те самые негативные чувства, которые люди не очень любят, и ими тогда тоже можно манипулировать.
Именно так. Еще небольшая манипуляция, реклама на Просто Радио. Добрый вечер снова, и в эфире Просто Радио, программа «Душевная среда».
О чем мы говорили? Мы говорили о том, что люди так часто не любят переживать чувства стыда, страха, вины, дискомфорта, злости и так далее, что им очень легко становится манипулировать именно в этих местах.
А вот как раз мы просили наших радиослушателей писать, тут наша радиослушательница написала достаточно большой пост, но вот финальный, я не буду его зачитывать, у нас сейчас немного времени, но финальный вопрос, который в нем задается. Часто под действием манипуляции попадают люди с определенным набором качеств. Было бы интересно послушать ваше мнение, каков же образ потенциальной жертвы манипулятора?
Да вот мы вроде начали его набрасывать. Это человек, который не очень в себе уверен в своих переживаниях, которые сейчас возникают. Это человек, который падок на лезть на какие-то плюшки социальные, похвалу, поддержку.
Условно говоря, вечная жертва.
Это человек, склонный.
Склонный вообще-то
к отношениям. Мы сейчас описываем того, кто может оказаться объектом.
Объектом. Да, склонный к манипуляциям.
Да, чтобы мы еще предложили.
Так все. Так я говорю, так
все по-разному, да.
Тот, у кого, кто часто погружается в страх, стыд, кто не может предъявиться своими потребностями, мы говорили об этом.
Что они будут склонны делать манипулятивные действия.
Да,
я согласна,
и у кого паттерны поведения.
Они будут искать другой способ, как все-таки удовлетворить свои потребности.
И чтобы не попасть самому.
Человек, у которого нет широкого спектра способов, вариантов для того, чтобы свои потребности удовлетворить.
Ребята, как вам такая идея, да, что это еще человек, который тоже как защитный такой вариант развил очень сильно вместо всего объема эмоциональности агрессивность и такую бесстыжесть.
Ну, естественно, потому что я
стыд,
думаю, что...
Бесстыжесть, да.
Да, вот стыд перестает работать как все-таки, ну, такой ограничитель.
Как регулятор.
Как регулятор, да. И агрессивность, как, ну, не как агрессия такая прямая, а как
не
некоторый
как способ,
такой способ напора.
Да, но тогда мы уже так близко приближаемся к уже не варианту нормы. Это когда, например, отсутствует эмпатия у человека, и мы говорим о таком патологическом, психологическом профиле, когда мне, ну, этому человеку просто непонятно, что человек на другом конце провода коммуникативного может
Смотрите,
испытывать.
Смотрите, коллеги, ну вот мы подошли с вами к очень интересной теме, да, про то, как наша эмоциональная сфера на нас влияет. Да. Я предлагаю следующую среду, когда мы соберемся, продолжить эту тему и поговорить, что же такое чувства и почему их делят традиционно на
хорошие,
плохие,
негативные, позитивные и так далее и тому подобное.
Мне кажется, очень хорошая тема, поэтому я с удовольствием поддерживаю ваш выбор. Это уже и мой выбор теперь тоже, Михаил. Это ваш выбор.
Ну, что делать? 3 человека, я что скажу? Нет, никаких... Я только за хорошие чувства. Их надо разделять.
Хорошо, ты будешь хорошие. Говорить хорошие чувства.
Хорошо, я буду испытывать рядом с вами только хорошие чувства.
А можно я тоже о хороших?
Ну... Не знаю, не думаю, что это как-то...
Что они бывают вообще хорошие или плохие, да.
Ну что, уважаемые радиослушатели, здорово, что вы были вместе с нами.
А мы здорово. Были вместе с вами.
Вместе с вами. Здорово, что вы слушаете просто радио. И отлично, что вы слушаете «Душевную среду». Продолжайте это делать, и это прекрасно, здоровое и восхитительное занятие душевной вам среды.